говорит Радио Свобода. Резко обострилась обстановка в районе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Сепаратисты обстреливают город Авдеевка из установок «Град».
Намеренные обстрелы города с тем, чтобы вызвать панику, с тем, чтобы вынудить людей покинуть город.
Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности министра юстиции за ее отказ защищать в судах президентский указ о приостановке въезда в США беженцев из 7 мусульманских стран.
Дипломаты предупреждают, что такое решение президента вызовет прилив антиамериканских настроений и приведет к ухудшению отношений со многими странами.
Экспертиза окончательно доказала, что Лех Валенса сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики в 70-х годах 20 века.
Такой документ подделать нельзя. Там очень много таких бумаг, которые говорят о том, что они производились на протяжении долгого времени.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 31 января. В районе Авдеевки под Донецком продолжаются боевые действия. Как сообщает пресс-центр украинской операции, сепаратисты не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы. Ночью, по сообщениям украинской стороны, войска пророссийских сепаратистов обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня «Град». Были повреждены несколько жилых домов, есть раненые среди местного населения. Утром 29 января сепаратисты предприняли первый штурм в районе Авдеевской промзоны, что привело к потерям с обеих сторон. Из-за обстрелов Авдеевка практически осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла. Сепаратисты обвиняют в нарушении перемирия украинскую сторону. Военный корреспондент украинского телеканала ТСН Андрей Цыплиенко в интервью «Радио Свобода» рассказал, что он наблюдал в районе Авдеевки в конце прошлой недели и какова, по его данным, ситуация к середине дня вторника 31 января.
Ситуация обострилась в ночь на 29 января. Начались массированные обстрелы позиций украинских войск в районе Авдеевки. Там сейчас стоит 72-я бригада, одно из наших самых боеспособных и мотивированных подразделений. Периодически в течение января там, конечно же, были обстрелы. Там не бывает тихих дней, в принципе. Но это, скажем так, были перестрелки с использованием стрелкового вооружения, с использованием минометов, гранатометов, то есть всего того, что, если говорить в кавычках, разрешено Минскими соглашениями. Да, и это были ближние бои. Почему? Потому что местами позиции 72-й бригады притык буквально на 40 метров, 40-50 метров подходят к позициям боевиков. С той стороны до недавнего времени находился батальон «Восток», так называемый, которым командовал бывший сотрудник СБУ Украины Александр Ходаковский и его помощник с позывным «Грек». 29 января они начали массированные обстрелы и предприняли попытку взять штурмом украинские позиции. Попытка была отбита, боевики понесли значительные потери. Среди погибших был тот самый заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Грек», ну, еще несколько известных боевиков. И надо сказать, что они потеряли одну из своих ключевых позиций. Ну, то есть они попытались штурмовать украинцев. В итоге была предпринята контратака, боевиков отбросили даже с тех позиций, на которых они находились. Эти позиции были заняты украинцами для того, чтобы улучшить ситуацию с обороной. Естественно, боевики не успокоились, они подтянули тяжелое вооружение и начались массированные обстрелы позиций украинских войск. В общем, к этой ситуации 72-я бригада была подготовлена, потому что в бригаде хорошо отлажено взаимодействие между отдельными ее составляющими. Примерные опасные направления там заранее были выявлены. В общем, я не скажу, что атака была ожидаемая, но, во всяком случае, люди к ней были готовы. И начались тяжелые бои. Начались тяжелые бои, каждый день потери от 2 до 5 человек среди военных. На нынешний период времени это очень тяжелые потери. Я знал нескольких людей, которые погибли вчера. И это действительно одни из самых лучших офицеров, самых перспективных офицеров украинской армии. Это молодые ребята. Вот погиб парень, которому 23 года, заместитель командира бригады, очень талантливый человек и молодой. Но помимо обстрела военных, боевики обстреливают и город. Вот представьте себе, город находится, ну, то есть городская часть, вот спальные районы находятся примерно в 5 километрах от позиции украинских военнослужащих. Спрашивается, как можно промахнуться на дистанции в 5 километров? То есть это намеренные обстрелы города с тем, чтобы вызвать панику, с тем, чтобы вынудить людей покинуть город и как бы обойти украинские позиции и войти в пустой город. Я так думаю. В городе сейчас электричества нет, тепло поддерживается в батареях просто для того, чтобы они не замерзли. Где-то 15-17 градусов. Я даже не представляю, какими усилиями это все достигается. Связи нет, в принципе, в Авдеевке. В центре города есть угроза. Есть, действительно, есть угроза того, что отопление полностью прекратится. В больнице были генераторы. В городе развернули штаб по чрезвычайной ситуации. Поставили палатки для обогрева людей. Развозят горячую пищу. И, в принципе, готовы к эвакуации города. Вот я знаю, что сейчас, ну, если можно так сказать, на низком старте порядка 80 автобусов ждет, чтобы вывозить людей из города, если возникнет такая необходимость. Пока вывозят, ну, скажем так, людей с ограниченными возможностями, инвалидов, людей, которые должны находиться в больнице, под аппаратами искусственного дыхания. Почему? Потому что, ну, они должны все время быть... Электричество должно функционировать, да, хотят. А еще в городе в прошлом появилось на свет порядка 90 новорожденных. Региональных размеров бэби-бум, можно сказать, неожиданный. Родили даже те женщины, у которых были проблемы с тем, чтобы завести детей. Часть населения, да, в зоне риска, плюс родильное отделение тоже в зоне риска, да, это все под обстрелами. И нет электричества, там очень сложно обеспечить нормальное функционирование всех этих учреждений.
Да, я понимаю, что вы фронтовой корреспондент, но все-таки среди военных идут разговоры о том, почему именно сейчас случилось это обострение, с чем оно связано, и почему сейчас именно сепаратисты решились на такие более активные боевые действия и даже применяют такое тяжелое вооружение.
Тяжелое вооружение они применяли всегда, надо сказать. Вот по промзоне они регулярно били снарядами и 122 миллиметра калибром, и 152 мы были на прошлой неделе. И мы как раз были в промзоне после обстрела. Мы зафиксировали следы от свежих обстрелов калибром 152 миллиметра. Так что это не тайна и не секрет. Но вопрос вот в этой массированности использования тяжелой артиллерии. Плюс до середины прошлой недели мы уже давно не слышали об использовании градов и активных систем залпового огня. Они их начали использовать и по промзоне, и по городу. Вот вчера и сегодня они выпустили по городу 11 пакетов града. Что такое 11 пакетов? Это по 40 ракет в каждом пакете. Итого 440 ракет и по укреплениям, и по городу. Почему это происходит? Ну, есть, скажем так, несколько версий. Но что влезть в голову Захарченко и Плотницкому очень сложно. И лучше туда одному не ходить, как говорится. Я предполагаю, что есть... Два объяснения. Первое объяснение. Украинские войска, в принципе, по всей линии фронта стали выходить на позиции, обозначенные Минском. Дело в том, что вот до недавнего времени, до Нового года, украинские войска не находились на тех позициях, которые были обозначены Минском-1 и Минском-2. Сейчас достаточно сил для того, чтобы занять эти позиции и вернуть территорию, оговоренную Минском, под контроль Украины. Естественно, это противоположной стороне не нравится. Почему? Потому что любое продвижение украинских войск даже на 100 метров, даже на 300 метров является таким неким раздражителем. Потому что, собственно говоря, населению, которое проживает на подконтрольной боевикам территории, необходимо постоянно говорить о военных успехах. Потому что успехов экономических там априори быть не может. Ну, а как-то нужно объяснять, нужно мотивировать людей, что вот с нами лучше, да. И поэтому это квазигосударство построено на военной пропаганде. Эти два квазигосударства, ЛНР и ДНР. Вот. И, соответственно, любое продвижение украинских войск воспринимается очень болезненно в этом контексте. Вторая версия заключается в том, что, возможно, им понадобился контроль за Донецкой фильтровальной станцией, которая находится в серой зоне. Серая зона – это как бы зона, в которой по договоренности не должно быть никакого вооружения. И украинского, и вооружения боевиков, соответственно, как бы живой силы противоборствующих сторон. В Донецкую фильтровальную станцию каждый день ездили смены, работали. Донецкая эта станция, она, по сути говоря, обеспечивает чистой водой, вот смотрите, Авдеевку, Ясиноватую и часть Донецка. То есть в какой-то мере это стратегический объект. И, в общем-то, его не трогали. По какой-то причине, видимо, им понадобился полный контроль над этой территорией. Ну, соответственно, они начали эти активные боевые действия. Я предполагаю, я не говорю, что это так, да, но возможно. Видимо, уже есть какое-то решение о возвращении под контроль Украины таких городов, как Дебальцево и Докучаевск. Опять же, по Минску-2, значит, эти города должны быть под контролем Украины, де юре. Де-факто, значит, они под контролем боевиков, и оба города под контролем боевиков ДНР. Значит, они несут потери, да, скажем так, 1:5. На одного погибшего украинского военнослужащего приходится 5 военнослужащих незаконных вооруженных формирований. Да, и если у нас погибло за эти дни, ну, скажем, 10 человек, то у них 50. Какая должна быть мотивация у командования этих незаконных вооруженных формирований, чтобы заставить людей действительно идти на верную смерть, штурмовать украинские позиции, погибать ни за что. Ну, то есть это очень высокая ставка должна.
Это был военный корреспондент украинского телеканала ТСН Андрей Цеплиенко. Обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников видит в нынешней военной активности сепаратистов в Донбассе важный политический подтекст, продиктованный действиями Кремля.
Для меня обострение ситуации на Донбассе не стало неожиданностью. Я ждал чего-то подобного сразу же после телефонной беседы между новым президентом Соединенных Штатов и президентом Российской Федерации. Я думаю, что вы обратили внимание, что во время этой встречи по телефону, такой заочной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, не было ни слова сказано о том, что могут быть отменены санкции против России, хотя этого ожидало российское политическое руководство. Вы это тоже хорошо знаете, что такие предположения были. И вот сейчас идет такая страшная кровавая игра на повышение ставок. Очень опасная, мне кажется, игра для стабильности в Украине и вообще для стабильности в Европе. Владимир Путин и российское политическое руководство этим обострением ситуации как бы показывают сразу несколько вещей. Они показывают, что не работают Минские соглашения. Они показывают, что Европейский Союз, лидеры которого говорят о необходимости сохранения санкций против России вплоть до выполнения этих Минских соглашений, не может ни обеспечить безопасности в регионе, ни защитить Украину от нового витка агрессии. Они хотят продемонстрировать, что украинские вооруженные силы не могут защитить своих граждан от оккупантов. Ведь прежде всего страдают жители самой Авдеевки, которые, как и жители других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, становятся жертвами вот этой дьявольской игры российского политического руководства. И тогда напрашивается вопрос, а кто может обеспечить стабильность, кто может обеспечить безопасность, как добиться мира в конфликте? Ответ напрашивается сам собой. Необходимо разговаривать. Разговаривать с президентом России и разговаривать тому, с кем президент России, собственно, будет общаться. Это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Я бы назвал это обострение таким своеобразным приглашением к диалогу, сигналом о диалоге, который должен так или иначе изменить ситуацию на Донбассе. Вот очень важный момент, который для меня определяет то, что происходит сегодня. И я очень надеюсь, что Запад, коллективный Запад, сможет оказать давление на Россию, сможет заставить ее прекратить эскалацию насилия на Донбассе хотя бы ради жизни мирных украинских граждан, которые сейчас в Авдеевке готовятся к эвакуации детей, которые думают об остановке предприятий в этом регионе, что Россия поймет, такого рода приглашениями она ничего не добьется, а только ухудшит собственную политическую ситуацию в конфликте с Украиной. Если этого коллективного давления не будет, если Владимир Путин увидит, что наоборот его действия приводят к желанию договариваться на каких-то новых условиях, значит будет новое обострение. И не только в Украине. Я думаю, по всему периметру, где Владимир Путин может дестабилизировать ситуацию, он обязательно ее дестабилизирует. Потому что в Кремле убеждены, что только так можно пригласить Дональда Трампа к выгодному диалогу на российских условиях.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Указ президента США Дональда Трампа о приостановке въезда в Соединенные Штаты беженцев и граждан семи стран, подписанный в пятницу вечером, оставался главной темой дня в понедельник, который завершился внезапным увольнением исполняющей обязанности министра юстиции США Салли Йейтс, несколькими часами раньше отдавшей распоряжение своим подчиненным не защищать в судах президентский указ. В Сенате республиканцы отказались дать ход законопроекту демократов, которым предусматривалась отмена указа президента Трампа. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в США Юрию Жигалкину.
Согласно официальным представителям администрации Трампа, к понедельнику все задержанные при въезде в США беженцы и граждане семи стран, ставшие объектом действия президентского указа Дональда Трампа, были допущены в Соединенные Штаты. Мало того, Министерство внутренней безопасности объявило о продлении до 2 февраля крайнего срока въезда в страну беженцев, уже получивших все необходимые разрешения. Тем не менее, эмоции по поводу неожиданно жесткого указа президента Трампа о приостановлении допуска в США беженцев и иммигрантов лишь разгораются. Сам президент обратился в понедельник утром к Твиттеру, чтобы разъяснить свои решения. Только 109 человек из 325 тысяч были задержаны и с ними проведены собеседования. Если бы о запрете стало известно за неделю до его вступления в силу, плохие ринулись бы в нашу страну в эту неделю, пишет Дональд Трамп. 325 тысяч человек, согласно иммиграционным службам, прибыли в США в субботу. Однако объяснения президента совершенно не удовлетворили его многочисленных публичных критиков и среди демократов, и даже среди республиканцев. В числе оппонентов президентского указа оказались не только его традиционные противники. Законодатели-демократы, мэры крупных городов с либерально настроенным населением, защитники прав иммигрантов, устроившие в выходные шумные демонстрации в нескольких аэропортах страны, но и главы ведущих американских компаний. Они опасаются, что президентский указ уменьшит приток в страну талантливых людей. На Уолл-стрит в понедельник произошло самое серьезное с осени падение курсов акций. Инвесторы тревожатся по поводу непредвиденных последствий ограничения иммиграции. В понедельник среди публичных критиков оказались и дипломаты. Как стало известно прессе, несколько десятков сотрудников Госдепартамента воспользовались официальным каналом для выражения своих взглядов и направили руководству Госдепартамента меморандум, в котором они настаивают на том, что результатом ограничения въезда в США граждан мусульманских стран станет не уменьшение числа террористических атак в Соединенных Штатах, а уменьшение, как они пишут, доброй воли в мире в отношении американцев и появление угрозы экономике. Дипломаты предупреждают, что такое решение президента вызовет прилив антиамериканских настроений и приведет к ухудшению отношений со многими странами. Подобное опасение доминирует в заявлениях многих противников президентского указа. В данный момент террористическая группировка ИГ находится в отступлении. Она обосновывает свое право на существование тем, что идет война между Востоком и Западом, между мусульманами и христианами, и мы попросту открываем дорогу к возрождению, даем им в руки инструмент для привлечения в свои ряды новых членов как за границей, так и у нас дома, для привлечения одиноких волков, говорит в интервью телеканалу MSNBC сенатор-демократ Крис Мёрфи. Публичные защитники указа президента, которых сравнительно немного, призывают не поддаваться эмоциям, а объективно оценить, что, собственно, пытается сделать президент Трамп. Бывший губернатор Арканзаса и бывший кандидат в президенты Майк Хаккаби убежден, что Белый дом предпринял необходимый шаг. Президент совершил то, что он обещал сделать во время предвыборной кампании. Но откуда взялся этот список из 7 стран? Он появился в указе Обамы 2011 года и был подтвержден законом, одобренным Конгрессом в 2015 году, говорит Хаккаби в интервью телеканалу Fox News. Этот указ основан на предыдущих решениях администрации и Конгресса, ограничивших въезд США граждан этих стран. Просто сейчас это решение Трампа оказалось объектом широкого внимания. Кэрол Свейн, профессор университета Вандербильта, анализируя для CNN указ Дональда Трампа, призывает критиков ознакомиться с ним, чтобы убедиться, что цель этого указа – создать условия для эффективной проверки тех, кто хочет въехать в Соединенные Штаты, и убедиться, что те, кто претендует на эмиграцию в США, в самом деле уважают нормы и законы страны. Лишь поспешная попытка осуществить этот указ вызвала неожиданный хаос и путаницу, пишет она. Как отмечают ведущие американские газеты, цитируя источники в Конгрессе и в администрации Дональда Трампа, именно поспешность и кулуарность при подготовке этого документа, некоторые положения которого были изменены буквально в последнюю минуту, вызвало недовольство даже некоторых членов кабинета Трампа. По сведениям «Вашингтон-Пост», министры обороны Джеймс Маттис и внутренней безопасности Джон Келли не скрывали раздражения в разговоре с людьми из своего окружения. Ведомству Джона Келли, которое осуществляет охрану границы, якобы не было дано точных указаний о том, как действовать в отношении некоторых категорий граждан стран, упомянутых в указе уже после того, как он вступил в силу. В понедельник сенаторы-республиканцы не позволили демократам начать дебаты по проекту оперативно подготовленного закона, отменяющего указ Дональда Трампа о приостановлении въезда в США из нескольких стран. Исполняющий обязанности министра юстиции Салли Йейтс, отдавшая в понедельник своим подчиненным распоряжение не защищать в суде президентский указ, а его законность оспаривается уже в нескольких судах, была уволена в считанные часы после решения пойти против воли президента. Пришедший ей на смену новый ИО министра отменил ее распоряжение. Комментаторы предполагают, что судебные иски, оспаривающие законность разных положений указа президента Трампа, в том числе тот факт, что этот указ выглядит как дискриминационный по отношению к представителям одной религиозной конфессии, могут дойти до Верховного суда страны.
Рассказывал наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых переведут из следственного изолятора Лефортово в больницу Матросской тишины, где ему предстоит медицинское обследование. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву. Белых будут осматривать гражданские врачи, подчеркнула она. В минувшую среду стало известно, что в СИЗО у Белых возникли проблемы с ногой, а назначенное тюремными медиками лечение не приносит результата. Белых, страдающий диабетом, также сообщил, что из-за проблем со здоровьем уже несколько дней ничего не ест. Власти США и Великобритании оштрафовали германский банковский гигант Deutsche Bank на 625 миллионов долларов по обвинению в отмывании денег в России. Банковские регуляторы сообщили, что Deutsche Bank незаконно переместил 10 миллиардов долларов из России с использованием так называемых «зеркальных сделок» между отделениями банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке между 2011 и 2015 годами. По этому делу также ведется расследование в Департаменте юстиции США. Deutsche Bank согласился со штрафом и признал, что, цитата, «схема могла способствовать бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или других потенциально незаконных целей российских клиентов». Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проводит срочное заседание 31 января по инициативе США в связи с испытаниями Ираном баллистической ракеты. Миссия США при ООН объявила, что в связи с тем, что 29 января Иран произвел запуск баллистической ракеты средней дальности, Вашингтон просит срочную встречу Совбеза. Представители США подчеркнули, что хотят представить последние испытания Ираном ракеты на проверку перед Советом Безопасности, поскольку они считают, что эти испытания нарушили резолюцию ООН, запрещающую Ирану создавать ракеты, предназначенные для несения ядерных боеголовок. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы», и сейчас обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты Свободы». Сегодня «Интерфакс» сообщил со ссылкой на анонимные источники, что арестованные по делу о госизмене и хакерах сотрудники ФСБ России Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США. Публикации, связанные с этими арестами, читал автор обзора Александр Бобраков.
История вокруг задержания высокопоставленного сотрудника ФСБ Сергея Михайлова приобретает характер лихо закрученного триллера, пишет агентство «Росбалт», которое, кстати говоря, и играет одну из первых ролей в раскрутке, собственно, этого триллера, поскольку именно оно, со ссылкой на свои неназываемые источники, первым сообщило об аресте некоего Владимира Аникеева, связав его имя как с деятельностью хакерской группы «Шалтай-Болтай», так и с арестованными офицерами ФСБ Михайловым и Докучаевым, о которых уже, собственно, сообщалось на прошлой неделе. Но вот на этой неделе то, что сейчас активно обсуждается в сети, это именно связь этого самого Аникеева, соответственно, с «Шалтай-Болтаем» и с этими офицерами ФСБ. «Росбалт» пишет, что Аникеев, более известный в определенных кругах как Льюис, был задержан по прилете с Украины, где он, как предполагается, занимался размещением на местном сайте переписки помощника президента России Владислава Суркова. И в своих показаниях, как опять-таки вот источники «Росбалта» говорят, Льюис говорил как раз о сотруднике ФСБ Михайлове, который, собственно, и был арестован по обвинению в государственной измене. Вот по версии «Росбалта», именно этот Михайлов был куратором проекта «Шалтай-Болтай». Ему его начальство поручило разобраться, кто же эти хакеры, которые, собственно говоря, взламывают переписку российских чиновников и различных медиадеятелей, вроде Арама Габрилянова, Дмитрия Киселева, и вплоть до айфона самого Дмитрия Медведева. Но Михайлов, он понял как бы этот приказ по-своему и сам стал как бы курировать эту группировку «Шалтай-Болтай» и руководить ее работой. И рано или поздно вследствие этого он был арестован. По крайней мере, как считают вот эти самые источники «Росбалта». Ну и, соответственно, несколько статей вышло на этом самом «Росбалте» об этой истории, как о личности самого этого Аникеева. Там анализируют его переписку в социальных сетях, где он высказывает оппозиционные взгляды, хвалит Навального и других различных оппозиционных деятелей. И, наконец, пишут о том, что им стали известны, собственно, имена других источников этой группы «Шалтай-Болтай», которые якобы объявлены в розыск. И сами имена, естественно, «Росбалт» не публикует, но, тем не менее, подробно пишет об этой деятельности. Соответственно, вот обсуждение в сети всей этой истории, оно крутится главным образом вокруг вот этих вот трех публикаций на «Росбалте». А надо сказать, что так называемые источники «Росбалта», они вошли как бы в блогосферу со времен убийства Бориса Немцова, когда именно через «Росбалт» люди, как считается, близкие к следствию, пересказывали подлинную историю, то, что удалось следователям раздобыть. В частности, впервые прозвучали такие имена, как Геремеев, которые потом всем стали известны. Сначала это были просто анонимные источники «Росбалта», поэтому большинство как бы пользователей сети, которые обсуждают эту историю, они относятся к информации сейчас о «Шалтай-Болтай» как бы с интересом, то есть не считая это заведомо фейком, многие из них верят в то, что там было изложено. К обсуждению ситуации, надо сказать, активно подключились телеграм-каналы. Это сейчас одно из самых таких модных средств, что ли, общения в сети. В том числе анонимные каналы, такие как «Политота» или «Методичка», «Незыгорь», у которых множество подписчиков, но малоизвестно, кто за ними, собственно говоря, стоит. Да? То есть тут некий тоже параллелизм с самим «Шалтаем-Болтаем». Вот многие как бы из авторов этих телеграм-каналов, они считают, что, собственно говоря, схема очень простая. Это так называемая борьба кремлевских башен. Похоже, что часть ФСБ пыталась воевать с другой ее частью под видом курирования антисурковского ресурса. «Сурковский и наказали», пишет, в частности, канал «Политота». Другой пользователь сети, Станислав Яковлев, пишет, что история группы «Шалтай» учит нас, что если появилась некая таинственная и глубоко засекреченная личность, которая всем безумно интересна, однако до сих пор не в плену у ФСБ, значит, она и есть ФСБ. Но не все как бы придерживаются вот такой вот циничной, что ли, точки зрения. Есть и те люди, которые считают, что, тем не менее, группа вот этого «Шалтай-Болтай», она внесла свой вклад, что ли, в разоблачение того, как обстоят дела в современной России. То есть, как бы даже если под конец своей деятельности она каким-то образом оказалась под колпаком у ФСБ, то, по крайней мере, два года, которые предшествовали их как бы связи с Михайловым, тем не менее, им удалось слить в сеть довольно большое количество информации, различных компрометирующей о деятельности кремлевских чиновников, и, соответственно, высоко оценивают деятельность этой группы с этой точки зрения. В частности, Роман Доброхотов, который является главным редактором сайта «Инсайдер», который публиковал, собственно, материалы «Шалтай-Болтай», он придерживается вот такой точки зрения. Довольно большая часть этой дискуссии, она крутится вокруг, собственно, того, насколько можно вообще говорить о какой-то лояльности офицеров ФСБ и высшего чиновничества, собственно говоря, Кремлю и лично Путину, если мы видим вот такие вот подковерные игры, когда люди, по сути, связанные со спецслужбами, сливают в сеть через каких-то анонимных людей компромат друг на друга. Ну и, в частности, Сергей Смирнов, главный редактор сайта «Медиазона», пишет в Телеграме, проводит такую параллель, что он читал о том, как свергали Саддама Хусейна. Американцы продвигались не так быстро, как хотели, и тогда стали просто завозить туда грузовики денег и скупать оружие Саддама, вот тех самых саддамовских генералов. Я думаю, что в России это вполне бы прошло, и Владимир Путин, думаю, это знает. Он сам мыслит, как эти генералы. То есть имеется в виду, что, условно говоря, за деньги можно купить не то что любую информацию, но и вплоть до того, что может встать под вопрос сама лояльность.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Полностью этот обзор под заголовком «Привет, Аникеев» можно прочитать на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». Фонд борьбы с коррупцией сегодня пришли судебные приставы, которые увезли его руководителя Алексея Навального, являющегося вместе с Петром Офицеровым подсудимым по так называемому делу Кировлеса. В понедельник судья удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального и Офицерова на заседание суда в Кирове, назначенное на 1 февраля. За развитием событий следит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, напомните, пожалуйста, как развивались события сегодня?
Решение о принудительном приводе судья Ленинского суда Алексей Втюрин принял еще на заседании 30 января, после того, как оба подсудимых и их адвокаты дважды не явились на назначенное заседание. Пресс-секретарь суда тогда заявляла, что никаких убедительных документов защитники не предоставили, однако адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова говорили, что были заняты в те дни на других процессах, и у них были больничные. Однако, несмотря на принудительную доставку подсудимых, судьба заседания 1 февраля, которое назначено было также в понедельник, все равно оставалась под вопросом, потому что вечером в понедельник пресс-служба Алексея Навального сообщила, что Петра Офицерова госпитализировали с подозрением на острый панкреатит. И это означало, что в суд его все равно бы не доставили. Но накануне, сегодня утром, стало известно, что Петра Офицерова из больницы неожиданно выписали. В больницу, куда госпитализировали Офицерова, пришла проверка, его просто выписали и вытурили из этого прекрасного учреждения здравоохранения, пояснял Алексей Навальный в своем блоге. Самого же Навального принудительно доставляет на заседание в Киров службу судебных приставов. Сегодня утром в офис фонда борьбы с коррупцией, который Навальный возглавляет, приехали приставы и после некоторого совещания увезли его в Московское управление службы судебных приставов, чтобы уже оттуда доставить в Киров. Уточняется, что Навальный был без наручников. Сам оппозиционер при этом сообщил приставам, что и так собирался ехать в Киров добровольно и что у него есть билеты на самолет. По словам пресс-службы Алексея Навального, процесс может завершиться уже до конца этой недели. Представители прокуратуры уже практически представили все свои доказательства. Защита ранее заявляла о том, что на представление своих материалов им потребуется только одно заседание. После этого ожидаются прения сторон и последнее слово подсудимых, после чего суд удалится в совещательную комнату на вынесение приговора.
Наталья, как можно объяснить вот эту спешку с вынесением приговора, о которой говорят Навальный и Офицеров?
Да, вот процесс в Кирове резко ускорился где-то с середины января. Адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова уже на заседании в Кирове узнавали о том, что у них отменены другие суды одно за одним. Заседания по другим делам адвокатов отменялись, и защита Алексея Навального объясняла это тем, что, видимо, было дано власти указание осудить Алексея Навального как можно быстрее. О том, что этот процесс будет развиваться в достаточно высоком темпе, говорил тот факт, что в самом начале, на первом заседании, которое состоялось 5 декабря прошлого года, судья Алексей Втюрин объявил, что слушания будут проходить каждый день с 9 утра до 4 вечера, однако это вызвало бурю негодования со стороны адвокатов Алексея Навального, поскольку они были вовлечены и в другие процессы. Вот, в частности, Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального, также является адвокатом потерпевшей стороны в процессе по делу об убийстве Бориса Немцова. И, соответственно, адвокаты не могли присутствовать в Кирове каждый день, и после некоторых согласований судья согласился все-таки пересмотреть график слушаний. Однако вот в середине января снова процесс ускорился, и все заседания, все другие процессы адвокатов были отменены. И сами адвокаты говорили в интервью СМИ, что у них есть некоторая информация о том, что, опять же, по указанию сверху есть такое указание, что Алексею Навальному по этому делу во второй раз может быть назначен уже реальный срок наказания, а не условно, как это было на первом процессе по делу Кировлеса.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джампаладова. Напомню, что очередное заседание суда по так называемому делу Кировлеса состоится в среду, 1 февраля. Ведущий библиотекарь Петербурга, профессор Петербургского университета культуры Аркадий Соколов, научный сотрудник научного центра исследований книжной культуры Российской академии наук Юрий Столяров и научный руководитель библиотеки Академии наук Валерий Леонов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить слияния Московской и Петербургской библиотек. Ведущий библиограф Российской национальной библиотеки Никита Елисеев считает возможное слияние беспрецедентным случаем, подобного которому не было еще ни в одной стране. По словам Елисеева, главный аргумент генерального директора Российской национальной библиотеки Александра Вислова о необходимости создания объединенного электронного каталога несостоятелен, поскольку даже самостоятельный каталог Российской национальной библиотеки работает очень плохо, постоянно зависает, так что обслуживать читателей приходится по старинке. С Никитой Елисеевым побеседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Я был на работе, и как раз именно в этот момент, когда вы позвонили, в очередной раз отрубился электронный каталог, в который невозможно зарегистрировать читателя, он так до сих пор и не работает. Встает интересный вопрос для меня, как для непосредственного, так сказать, исполнителя производственного процесса. А что изменится из-за объединения библиотек, что электронный каталог будет лучше работать? Не совсем понимаю. Вот, значит, почему это плохо, объединение библиотек? Ну, начать с того, что это абсолютно беспрецедентный акт. Что бы там ни рассказывал наш теперешний директор, кстати, астроном по профессии, доктор наук по астрономии, по физике болидов, так вот, что бы он там ни рассказывал про национальную электронную библиотечную систему Дании, да, это не имеет никакого отношения к нам. У нас наша электронная система, вот непосредственно публичные библиотеки, работает через пень-колоду. Каким образом она будет работать не через пень-колоду, если ее объединят с Российской государственной библиотекой, я не представляю. А в целом это беспрецедентный акт. Существуют две крупнейшие библиотеки со своими фондами, со своими, черт возьми, традициями, со своими отделами разными, структуры у них разные. Каким образом можно объединить две разных организации под одной крышей юридически и финансово, я не понимаю. То есть я понимаю и могу, ну, сбивчиво и эмоционально сказать, для чего это делается. Это вполне понятно, это и не скрывается авторами этого проекта и автора этой идеи. Речь идет в очередной раз об экономии бюджетных средств. Совершенно не стесняясь этого, авторы этой идеи говорят, что в этом случае, например, будет поступать в каждую из наших библиотек, то есть и в российскую государственную, и в публичную, не 10 экземпляров обязательных, хотя они не поступают, эти 10 обязательных экземпляров все равно не поступают, но тем не менее, должны поступать 10 обязательных экземпляров. А теперь в одну будут поступать 10. Простите, а это что, хорошо для читателей и для сотрудников, что в двух библиотеках будет в два раза меньше книг? Это хорошо для книгохранилища. Ну, простите, решайте проблему с книгохранилищем. Уже это будет хуже, да? Второе, если это будет одна библиотека, на нее меньше уйдет финансирование, понимаете? То есть, простите, если вы так озабочены экономией бюджетных средств, может вообще одну библиотеку закрыть, а? Ну, если главное для вас не повышение культурного уровня населения страны, а экономия бюджетных средств, неизвестно для каких целей, то есть известно для каких, но мы сейчас не будем этим заниматься, не будем заниматься политикой, да, и милитаристикой, то, простите, зачем это вообще нужно? То есть мы все-таки все прошли марксистскую школу. Мы всегда смотрим в экономический корень. Экономический корень один. Денег на долгосрочные инвестиции, то есть на культуру, образование, медицину катастрофически не хватает. Поэтому сокращаются соответствующие проекты. В частности, ну, поскольку неудобно сказать, что, знаете, что мы резко сокращаем финансирование Российской национальной библиотеки, то мы придумываем всякие финты. Например, вот давайте сделаем одно юридическое лицо. Кстати, в Дании тоже существует одна единая национальная электронная библиотечная система. Простите, в Дании столько из бюджета выделяется средств на развитие культуры, как у нас. Что вы мне про Данию говорите? Дания будет жмотиться на то, чтобы у нее были хорошие библиотеки и хорошо образованные люди? Что вы несете? Опять же, возвращаясь к своему первому тезису, это беспрецедентный случай. Две крупнейшие библиотеки, если говорить не о экономии бюджетных средств, а о библиотечном деле, по совершенно непонятным и нелепым причинам решают объединить. Одна библиотека в Москве, другая в Петербурге. Таким образом будет осуществляться руководство двумя этими библиотеками, которая теперь стала одной. То есть это нелепость, безобразие, которое, по моему мнению, поскольку я пессимист и алармист, конечно, будет осуществлено. Конечно. Сколько бы там ни кричали знающие люди, Леонов, Мазурицкий, примкнувший к ним, съевший стаю собак в библиотечном деле Михаил Золотоносов, все равно, если они решили, что вот так будет, они это продавят. Вот, и будет плохо. В законе, как я понимаю, не прописано какое-то, извини, наказание за то, что какое-то издательство не пришлет нам обязательный экземпляр. То есть, да, начиная с Екатерины II, по закону об обязательном экземпляре, все должны присылать нам книжки. Да?
С какого года?
Он не соблюдается. Ты знаешь, честно говоря, может быть, это даже и не совсем плохо, что он не соблюдается, потому что книгохранилищ не хватает. То есть, если к нам все издательства присылали книги, я не знаю, где бы они хранились. А, конечно, очень многие издательства, по-моему, даже специально придерживают свои книги, допустим, те книги, которые будут куплены, да? Зачем их посылать этому издательству в библиотеку, где они могут эту книгу взять? Конечно, они будут держать до той поры, пока, я не знаю, сколько там количество книг будет раскуплено. Я уже не говорю о том, что в результате сокращений, которые все равно прошли, книги обрабатываются чрезвычайно медленно. И кроме того, что они приходят с запозданием в библиотеку, они с запозданием становятся в электронный каталог. Достаточно посмотреть в электронном каталоге очень простую вещь. Год издания книги и год, когда книжка пришла в библиотеку. Этот год написан в ее шифре. На мой взгляд, в лучшем случае книга обрабатывается месяцев 6. В худшем случае, случается так, что книга становится на полку спустя год. И такое случается очень часто. Еще раз повторю, я не понимаю, каким образом увеличится скорость приема и обработки книг в случае объединения библиотек, то есть в случае, если бюджетные средства будут сокращены еще больше.
пострадает какая из библиотек больше? Ведь наша, наверное.
Ну, вероятно, наша, поскольку она, в общем, провинциальная библиотека. Ну, я думаю, что и российская государственная библиотека не очень поздоровится. Ей сейчас-то не очень. То есть как не поздоровится? Для тех, кто в ней останется балду гонять или балду пинать, ну, из работников, все будет нормально. Плохо будет для читателей. Ну, если человек, который занимается там биографиями поэтов, он в Российской государственной библиотеке не мог получить газеты 20-х годов. Ему пришлось ехать к нам, в Питер. Ну, значит, там уже астроном поработал. Я уверен в этом. И в этом уверены все, иначе бы не было такого грома. Еще раз скажу. Возьмем прецеденты. Таких прецедентов не было. Ни в одной стране не было того, чтобы две крупные библиотеки объединялись бы в одну, в одно юридическое лицо. Я думаю, что пострадают библиографы, конечно. Думаю, что пострадают каталогизаторы. Вот. То есть люди, которые ну вот как раз занимаются приемом. Я думаю, что пострадает комплектование. Вот. Вот я так думаю.
С ведущим библиографом Российской национальной библиотеки Никитой Елисеевым беседовала Татьяна Вольская. И в завершении нашей программы еще об одной новости, которая привлекла сегодня всеобщее внимание. Экспертиза полностью подтвердила, что бывший президент Польши и лидер оппозиционного профсоюза «Солидарность» Лех Валенса на протяжении многих лет являлся тайным осведомителем госбезопасности Польской Народной Республики. Об этом заявил на пресс-конференции в Институте национальной памяти Польши глава комиссии по расследованию преступлений против польского народа Анджей Пазорский. По его словам, подчерковеческая экспертиза установила, что согласие на сотрудничество с госбезопасностью ПНР, датированное 21 декабря 1970 года, а также 17 расписок в получении денег и несколько доносов, написаны Лехом Валенсой, который фигурировал в документах спецслужб под псевдонимом Болик. Исследование архивных документов проводилось в связи с заявлением самого Валенсы, который утверждал, что данные документы являются фальсификацией. Мой собеседник, специалист по истории Польши, Петр Черемушкин. Петр, давайте прежде всего напомним нашим слушателям суть вот этого дела. Как вообще стало известно, заговорили о том, что Лех Валенса сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики?
По сути дела, разговоры о том, что Валенса был тайным осведомителем польской госбезопасности, шли еще с тех времен, когда он был президентом. Однако Валенса воспользовался властью и сделал так, что суд признал его невиновность. После этого документов, подтверждающих то, что он был осведомителем госбезопасности, найти не могли. И, в общем, от него на какое-то время отстали. Тем не менее, историки по косвенным признакам утверждали, что он таки был тайным осведомителем госбезопасности в период 70-х годов. И говорили, что его кличка была агент Болик. Но подтвердить документально это никто не мог. И вот в прошлом году, в феврале, после кончины бывшего министра внутренних дел Польши Чеслава Кищака, его вдова решила подзаработать и решила продать часть документов, которые находились в его вилле. Среди этих документов было досье Леха Валенсы. Это довольно толстая папка. И когда она попыталась ее продать, ее, что называется, взяли под белые руки, пришли с обыском в дом из Института национальной памяти, перешерстили весь дом и вытащили довольно большое количество документов, касающихся польской истории второй половины XX века. В общем, как всякий полицейский, министр кое-что оставил в своих архивах, что называется, на прокором. Вот этот подлинник, он, собственно, хранился у него, он был передан в Институт национальной памяти в феврале прошлого года. Я поехал в этот институт, меня туда допустили, как журналиста «Радио Свобода», показали это досье и даже дали снять копию. Первое впечатление, которое оно производило, это абсолютно подлинный документ. Такой документ подделать нельзя. Там очень много таких записок, таких бумаг, которые говорят о том, что они производились на протяжении долгого времени, что в них содержались расписки о получении денег, что в них указывались сведения о конкретных людях, на которых Валенса доносил. Это, конечно, было крайне неприятно, и когда я увидел все это произвело на меня шокирующее совершенно впечатление. Ну, мало того, что я впервые увидел вообще досье госбезопасности такого рода, но было видно, что такое состряпать невозможно. И, в общем, это дело, оно продолжалось с 1970 по 1977 год. В 70-м году на Гданьской судоверфи, где работал Валенса, произошли беспорядки. И туда были направлены большие подразделения госбезопасности, которые стали шерстить активистов рабочего движения. Среди них был Валенса. Нажим, видимо, на него оказывался, но, как я понимаю из этих документов, в общем, согласился он сотрудничать довольно легко. Один из польских историков, профессор Фришке, объясняет сотрудничество Валенса с госбезопасностью тем, что он таким образом пытался повлиять на ситуацию, потому что в несвободном обществе это была возможность как-то вести диалог с властями. Вот Фришке, например, так считает. Я не уверен в абсолютной правильности этих слов, но определенная логика в этом есть. Что интересно, что в 1977 году Валенса прекратил сотрудничество с госбезопасностью. Как-то он увернулся. Я не могу себе представить, скажем, чтобы в Советском Союзе такой вот агент мог бы уклониться. Но, видимо, они продолжали за ним наблюдение или что-то с ним связывали. Во всяком случае, к 80-му году, когда Валенса стал полноценным лидером движения «Солидарность», никаких документов, указывающих на то, что он сотрудничал с госбезопасностью, нет.
Ну, вот это странно. Казалось бы, его так легко скомпрометировать. Речь шла о лидере «Солидарности», в общем, главной движущей силы политических изменений в Польше. Почему эти документы не всплыли, как по-вашему?
Ну, я думаю, что они не всплыли по разным причинам. Я думаю, что, во-первых, Кищак хотел их сохранить и, что называется, держать Валенсу на крючке. Понимаете, вот эти процессы, которые происходили в Польше в 80-е годы, как в начале, так и в конце, это были очень сложные политические процессы трансформации, в которых участвовали все, и госбезопасность, и оппозиция, и многие-многие люди с разных сторон политического спектра. И коммунисты, конечно, хотели, чтобы оппозиционное движение было у них под контролем. Это не вызывает никакого сомнения. Более того, скажем, в документах Кищака или в каких-то докладах Кищака в Москву не раз говорилось о том, что Валенса наш человек. То есть не напрямую он это говорил, но он намекал властям в Москве во время переговоров, что лидеры протеста находятся под контролем польского МВД. Я думаю, что вот это была, наверное, основная причина.
Еще одно уточнение я хотел бы вас попросить сделать в начале нашего разговора. Вы сказали о том, что Валенса, придя к власти, сделал так, чтобы суд его оправдал. Какими механизмами он мог воспользоваться?
Валенса был президентом. И он обратился в суд, чтобы он признал его невиновным. Ну, естественно, президент мог оказать влияние на суд. Это понятно. Вот, собственно, так и возникло это оправдание Валенсы на том этапе.
Еще одно уточнение, если можно. Вы упомянули о том, что как только вдова Кищика попыталась продать вот это досье, в том числе досье на Леха Валенсу, как вы выразились, ее взяли под белые ручки, это была незаконная попытка продажи?
Нет, но дело в том, что генеральша вела себя довольно наивно и, мягко говоря, не очень умно. Она решила, что за эти документы ей что-то заплатят. Она хотела поправить свое материальное положение.
И что, это неправда? Очень интересные документы. Кажется, по крайней мере, что они должны были бы пользоваться спросом.
Ну, естественно, они должны были пользоваться спросом. Но по существующим законам такого рода документы являются собственностью государства. И поэтому Институт национальной памяти, который является государственным органом и в составе которого существуют следователи и прокуроры, он немедленно наложил руку на это досье и забрал его себе в свое пользование. Что, собственно, и привело вот к этому всему расследованию. Потому что, когда документ был обнародован, и когда придан был гласность Институтом национальной памяти в феврале, Валенса немедленно заявил, что этот документ неподлинный, что он не имеет к нему никакого отношения, что это фальшивка, и поэтому возникла необходимость проверить его на фальсификацию. И вот эта проверка на фальсификацию продолжалась почти год. И сейчас вот этот Краковский институт судебной экспертизы доказал, что документ подлинный. Вопрос, конечно, который возникает сейчас и довольно часто возникает. Вот фигура Валенсы. Это борец за свободу, за правое дело, нужно ли компрометировать его такими документами? Есть ли в этом деле политическая подоплека? Ну, я думаю, что она есть, потому что нынешние власти в Польше, они являются противниками Валенсы. Они считают, что Валенса шел на сговор с коммунистами, шел на сговор с госбезопасностью, и пытаются это всячески доказать. Валенса занимает упрямую позицию и говорит, что этого не было. На мой взгляд, эта позиция не очень умная, не самая умная позиция отвергать очевидные факты. И его пытаются припереть к стенке. Но, конечно, получается так, что поляки сами развенчивают свою легендарную фигуру, свою
легенду. Но при этом речь идет о том, что историческая правда торжествует.
Историческая правда торжествует. И я думаю, что, наверное, это самое главное в этой истории. Самое интересное, что правда рано или поздно становится известна.
Это был мой коллега, специалист по истории Польши Петр Черемушкин. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 31 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до понедельника. Ближайшие 3 эфира проведут мои пражские коллеги. Всего доброго. До свидания.